39 текст, Матфея 26:39. «И отошедший немного пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Друзья, мы будем продолжать вчерашнюю тему. Она конца не имеет, но просто чтобы лучше себе усвоить этот урок, познайте истину, и истина сделает вас свободной. Не раньше, чем познаем истину, мы от чего-то освободимся. Если мы от чего-то не можем освободиться, то мы еще что-то не познали. И это что-то имеет прямое отношение к истине. Что-то мы еще с вами упускаем, что-то мы не понимаем или что-то не хотим понять, не хотим принять. Где-то мы еще боремся с Богом, и Бог борется с нами, как с Иаковом, желая повредить нам бедро. Друзья, мы сейчас вспомним немножко историю Иакова, историю Иосифа, и посмотрим, знал ли он эту истину. Познал ли он истину, что все надо принимать из руки Божьей. И посмотрим, как это знание отразилось на его восприятии всего, что с ним происходило в жизни. Потом сделаем проекцию на себя, посмотрим на нашу жизнь, посмотрим, из чьих рук мы принимаем чашу. Понимаем ли мы, что такое чаша? Понимаем ли мы, что Бог каждому из нас чашу приготовил? 45 глава книги Бытие, 4 текст и ниже. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Друзья, как бомба взорвалась. Взрыв бомбы. Я Иосиф. Братья не подозревали. Какой-то египтянин говорит на иностранном языке, на непонятном. Стоит переводчик, все переводит. И вдруг этот иностранец после многих дней, после многих слов, заговорил на чистом их родном языке. Да еще, говорит, я ваш брат. И добавляет Иосиф. Как бомба взорвалась. Откуда здесь Иосиф? Что за Иосиф? Они ни словом не воспротивились. Поняли. Все, кадры в голове промелькнули. Тут и ров, тут и деньги, измаильтяне, освободились от брата, козел зарезанный, одежда в крови, Иосиф этот, Яков плачет много дней. Все, все в голове пошло кадрами. Ничего против не говорят. А он им дальше объясняет: но теперь не печальтесь. И не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Еще раз нажимает на эту мысль. Вы продали меня сюда. А потом новая мысль. Потому что Бог послал меня перед вами. Друзья, вот этого мы часто не понимаем. Какое место отводить человеку и какое место отводить Богу. И как это все уложить, и Бог, и человек, где, до каких границ, до каких пределов, где рука Божья, где человеческая, не путаем ли мы человеческую с Божьей, Божью с человеческой. Иногда вот так все идет кубарем, ничего сообразить не можем. Приступаем к человеку, начинаем его обвинять, начинаем его притеснять, начинаем думать, что вся жизнь моя испорчена только им. И не понимаешь, что это делает Бог. Ну, слепота, роговица. А надо их снимать. А кто их снимет, как только не сам Бог? Вы продали меня сюда, а Бог послал меня перед вами. Как это все уместить в голове? Людей видно, вот они ходят мимо нас. А как не обидеться, если он меня обидел? А при чем тут Бог? Это ты меня обидел. Это ты мне сделал вот это тут. Если бы не ты, все было бы хорошо. Ах, если бы не ты. Мы вчера говорили. Ах, если бы не ты. И куда мы палец показываем? Не понимая, с кем мы имеем дело. Не понимая, что за каждым человеком стоит Бог. Да, друзья, и не удивляйтесь. И за хорошим человеком стоит Бог. И за плохим человеком стоит Бог. И за никудышним стоит Бог. И за врагом стоит Бог. И если мы Бога не видим, друзья, мы никогда не сохраним свое сердце. Это бесполезное занятие. Нет обиды, нет огорчения. Ни от осуждения, ни от ропота, ни от раздражения, ни от недовольства. Не будем себя тешить иллюзиями, и ничего нам не поможет. До тех пор, пока мы не поймем, из чьих рук мы принимаем чашу, до тех пор мы никогда свое сердце не освободим. А теперь давайте посмотрим на сердце Иосифа. Друзья, как вы думаете, вот легко сохранить свое сердце от той боли, которую причинили братья Иосифу? Это их плоть, это их кость, это родня. Друзья, смотрите, что они делают с близким, с родным человеком. Давайте бросим его в ров. Там воды нет. Ну, сколько человек может обходиться без пищи, без воды, и понимая, что солнце в зените, ну, выдержит несколько дней и умрет. Это ж пустыня, там никто не ходит. Ну, проедут измельтяне раз в месяц, раз в два, и то мимо ямы, что они будут в каждую яму заглядывать. Легко ли сердце свое сохранить от ненависти к братьям? Или если не от ненависти, хотя бы от обиды? Если не от обиды, хотя бы от непонимания, что же братья делают? Друзья, сердце в этом случае сохранить невозможно, если только человек не будет понимать: Бог послал меня перед вами. Друзья, с кем имел дело Иосиф? С человеком? Нет. С человеком имеет дело человек слепой. А духовно зрячий имеет дело с Богом. Друзья, вот я слышал многие попытки братьев объяснять, кто духовный, кто плотской. У меня есть свое понятие о духовном человеке. Духовный человек имеет дело с Богом. Плотской человек имеет дело с человеком. И отсюда все. Плотской человек никогда не увидит Бога. Он видит хорошо человека, перед ним стоящего. Духовный видит Бога. Один брат так говорил. Когда человек видит Бога, люди превращаются в тени. Просто тени. Мы в духе понимаем, что это такое. Мы человека не унижаем. Мы его не ставим на какое-то не существующее место, но просто его ставим правильно в отношении Бога. Человек превратился в тень. Представьте себе такую нелепость. Подходит человек к тени, тычет пальцем на эту тень и говорит: «В моей обиде ты виновен». И разговаривает с тенью. Нелепо. Нелепо, друзья, в такую нелепость мы часто попадаем. Приходя в тесную зависимость от тени и совершенно не понимая, от кого зависит наша судьба и конкретные мелочи жизненной нашей. Все оттуда. Нет, нелегко было бы Иосифу сохранить, и даже невозможно, если бы он не понимал и не прекрасно не знал бы и не усвоил бы жизнью своею, всей жизнью, всем существом бы не усвоил, что это сделал Бог. В мельчайших подробностях там везде рука Божья. А можно было бы так, допустим. Ага, с чего все это началось? Это началось с того, что отец его послал в поле. «Сынок, пойди посмотри, там вот братья твои пасут. Узнай, как у них состояние, что там, хорошо все у них, может, в чем-то нуждаются. Пойди». «Хорошо, пойду». А теперь задним числом можно было отматывать эту пленку. «Зачем меня отец послал туда?» «А что, он не знал разве, что братья ко мне так плохо относятся? Что, он не понимал, что они там могут меня и побить, или что-нибудь такое?» И тут что? Какое-то место в сердце, уже какой-то плацдарм. Тут уже на отца. Нет. Это не отец его туда послал. Иосиф это прекрасно понимал. Это Бог его туда послал через отца. Бог использовал Иакова. Теперь дальше. В пустыню находят братьев. Братья посовещались, вынесли решение. В ров. Бросили в ров. Нет, это еще не план Божий. Это пока еще люди вот так вот в ров. Но план Божий совсем другой. Через кого продолжает действовать Бог? Через Иуду. Братья, не надо... Давайте мы его продадим, вот, и не будем его кровь проливать, да, продадим его. Бог использовал Иуду. Друзья, как вы думаете, Иосиф имел что-нибудь на Иуду? Ничего. Это исключено. Почему? Его мысли заняты не Иудой, а его мысли и сердце заняты Богом. Друзья, наше сердце иногда бывает занято не Богом, а людьми. С утра просыпаемся: «Ой, что он мне вчера наговорил? Что же он мне сделал? Какие несправедливости он это со мной творит, да?» Кем у нас занято сердце? Людьми, но не Богом. И в этом все дело. Кому мы даем место? На Иакова, на отца своего, Иосиф ничего не имел, и мы из Писания нигде не видим, что он ему что-то выговорил по этому поводу. Нигде из Писания мы не видим, что он хотя бы словом упрекнул Иуду: «Что ж ты, братец, что ж ты со мной сделал?» На совесть его не нажал ни одним словом, наоборот: «Не печальтесь, Иуда, брат, не печалься. Ну ты продал меня, послал ты меня Бог. Ты был только инструментом в руке Божьем, ну как бы плоскогубцами в руках монтера, или молотком в руках там, или топор в руках дровосек. Ну больше ничего. Ну что я с топором буду дело иметь?» Друзья, смотрите, вот Иосиф попадает в дом Потифара. Раб. Вот сколько там времени он в этом доме, и начинаются сильнейшие искушения. Жена Потифара. Иосиф прекрасно понимает, чем это пахнет, чем это может закончиться. И закончилось это верностью Богу, и закончилось это темницей. Теперь он отбыл эту темницу, выходит. Друзья, он занимает второе место в государстве. По управлению государством даже на первом месте. Фараон говорит: преклоняйтесь. Все государство перед ним на коленях, все преклонено. Друзья, как в таком положении? Ах, найти бы эту жену Потифара, да? Припомнить ей всю эту процедуру. Ты что ж со мной делала, а? Ну, давай я с тобой так. А теперь я тебя в темницу. Друзья, как вы думаете, вот после таких мытарств, после такой тяжелых лет жизни, тюрьма, кандалы, железо вошло в душу, весь зарос. Что там в этом? Это ж темница. Это мне вот сейчас рассказывали голландцы, как у них там тюрьмы делают в Голландии. Знаете, вот, ну, сидит человек в комнате, неплохая комната, библиотека там своя, телевизор стоит, кормят, неплохо кормят, меню такое разнообразное. Друзья, это не темница. Просто единственное, что человек остается один. Потом его выводят на прогулку каждый день там. Вот. Это называется тюрьма. Друзья, тогда была темница. Тогда ничего подобного не было. Кандалы, железо, тьма. Темница, полная тьма. Наверное, там со свечками вот так вот ходили. И несколько лет. Друзья, вот так вот выйти из темницы, найти эту жену Потифара. Поговорить с самим Потифаром. Ты что ж со мной? Ты что ж не разобрался в ситуации? Чтоб мне какое великое зло. А теперь я тебе. Друзья, как вы думаете, какая-то мстительность была у Иосифа? А почему оно было свободно, сердце, от этой мстительности? Почему оно свободно? Потому что у него не в сердце ни жена Потифара, ни сам Потифар. И он с ними дела не имел. Он имел дело с Богом. Он знал, чья рука его туда поместила, в эту темницу. Он знал, чья рука его оттуда вытащила. А вот приходит он к этим двум царедворцам, а сон им объясняет. Хорошую услугу он им оказал, объяснил сон, значение. Они мучились, не знают, что это за сон, чувствуют только, что особенного значения, раскрывает им тайну. Вот раскрыл виночерпию. Какая радость. Действительно, через 3 дня на свободе. А теперь забыл об Иосифе. Иосиф говорит: ну вспомни, когда будет тебе хорошо. Забыл. Полностью изгладилось все. А теперь Иосиф выходит. Можно было подойти к этому виночерпию и сказать: дружище, ну разве так поступают? Разве это по-человечески? Я тебе добро сделал, а ты даже и не вспомнил, что тебе стоило пару слов сказать фараону. Друзья, мы что-нибудь видим подобное в Библии? Да это было бы нелепо, потому что сердце Иосифа занято было не виночерпием, не Потифаром, не его женой, не братьями. Его сердце было полностью занято Богом. Друзья, это потрясающий пример, как в таких чрезвычайных обстоятельствах, как в такой тяжелейшей жизни, как вот эту горечь всю выпить, а сердце полное свободное от обид, от раздражения, от недовольства, огорчения. Осуждение, не печальтесь. Друзья, как вы думаете, он разлюбил своих братьев? А легко было бы разлюбить своих братьев, да? Как дважды два. Как иногда нам человек нравится, хороший, ну, все хорошо. И вдруг он поступил с нами несправедливо. Да так несправедливо. И куда наша любовь кончается? Все. Как будто там и ничего не было. Начинаются не только дружеские разговоры, начинают обходить друг друга. Все, делают вид, что уже не видят. Куда любовь девается? Чем сердце наполняется? Вытесняется полностью. От любви никакого впечатления даже не остается. Почему, друзья? Потому что вот эту истину мы очень слабо с вами познаем. Очень. Мы начинаем выяснять отношения друг с другом, мы начинаем прокручивать себе эту пленку тысячу раз, что он мне сказал, что он мне сделал, да ради такой поступок, да еще с братом. Друзья, смотрите, вот какой нам великий пример. Иосиф сохраняет свое сердце. Я не знаю, кто еще столько несправедливости в жизни своей пережил, как Иосиф. И от своих самых-самых близких. А сердце свободное. Сердце чистое. Друзья, смотрите, какая любовь. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него. Давайте вдумаемся в эти слова. Не мог удерживаться. Что это такое? Друзья, мы иногда не можем удерживаться от того, чтобы не выговорить. Мы не можем удерживаться от того, чтобы нажать на совесть. Мы не можем удерживаться от того, чтобы не поставить того или брата на место его, прижать как следует, дать ему почувствовать, что он сделал, и так далее, и так далее. Он не от этого не мог удерживаться. Эта любовь в нем не могла удерживаться, она воскипела. Знаете, как вот чайник подогреваешь, подогреваешь, потом, ну сколько уже, ну, все, крышка выбрасывается, начинается. Он не мог в себе удерживать, настолько накопилось там любви, он должен эту как-то выразить им свою любовь. Он начинает своих братьев обнимать. И целовал всех братьев своих, и плакал, обнимает их. Сколько это времени происходит, трудно сказать. Беседует с ним, объясняет, не вы меня, вот это Бог все сделал, успокойтесь, и так далее, и так далее. Иосиф не только не сохранил свое сердце, а вот это всего негативного, нехорошего, он сохранил свое сердце в любви. Друзья, мы понимаем значение этого урока. Если мы хотим сохранить любовь к брату, к сестре, друзья, к врагу. Почему? Потому что братья были Иосифу врагами. Вплоть до того, что и не козла собирались убить, ведь вначале они договаривались вначале убить не козла, а убить Иосифа. Давайте убьем его. Потом Бог сделал, что вместо Иосифа оказался козел. Козла убили, а Иосифа оставили в живых. И они бы поступили со своим братом как с козлом. Друзья, мы с вами вот это место прочитали в начале, да, что Господь говорит в самые напряженные часы своей жизни, Гефсимане, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Я не знаю, кто как себе представляет чашу. Формулировки чаши я никогда не слышал, не читал. Но я думаю, что каждый из нас в духе понимает, что такое чаша. И в чаше в этой не какой-то напиток прохладительный. И в этой чаше не что-то такое вот приятное, да, ароматное, вкусное. Нет, я думаю, что мы в духе так не понимаем, что такое чаша. Что эту чашу кто-то сделал, да? Друзья, кто эту чашу делает? Бог, да? Кто делает содержимое этой чаши? Бог. Кто вливает туда эту горечь? А я думаю, что содержимое чаши, оно не сладенькое, да? Давайте посмотрим на жизнь Иосифа. Там ни одной сладкой капли не было. Там все было горечь. И вопрос. Из чьих рук принял эту чашу Иосиф? Друзья, можно тут спутать три руки. Руку человеческую, руку сатанинскую и руку Божью. И иногда дети Божьи настолько путаются в этих трех руках, что черную признают за белую, белую за черную, человеческую за черную или за белую. Просто путаются, как в трех соснах. Друзья, вот я знаю, что некоторые отводят очень большое место сатане. И в разговорах, и в мыслях. И вы знаете, как что-то сразу... Вот враг, а? Что делает враг? И вы знаете, настолько иногда привыкают враг, 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 что смотришь, у них этот враг занимает место Бога. То есть то время, то внимание, которое бы надо было уделять Господу, там все мысли направлены на сатану. Враг, враг. Я знал таких людей. Вы знаете, доброго из этого ничего не получается. Когда мы слишком большое внимание уделяем сатане, у сатаны очень такой... ограниченный круг действий, круг возможностей. Он действует. Он действует. Он даже, можно сказать так, иногда могущественно действует, но в рамках, которые определил кто ему? Бог ему определил эти рамки. Он за эти рамки не может выйти и никогда не выходил. Я читаю 4 главу книги «Исход». Господь сказал, брось его на землю, жезл. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. Третий текст 4 главы. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и стал жезлом в руке его. Друзья, жезл, это змей превратился в жезл. А что такое жезл? И этим жезлом что делал Моисей потом? Все чудеса он делал. Вот эта палочка, вот этот бадик, вот этот жезл, он потом все чудеса делал. Вот он, сатана, ползает, да, змей? Ну-ка, возьми его за хвост, делай. Жезл. Орудие против него самого. Друзья, смотрите, а что многие боятся сатану? Настолько они ему вот это уделяют внимание, какой-то у них появляется страх вот этого сатаны. Но за каждым углом он видит сатану. За каждым человеком он видит сатану. Начинаются вот эти козни, начинаются его кроссворды решать сатанистки. Друзья, это неправильно. Я как-то потратил время, но не зря. Я взял симфонию и посмотрел, сколько раз употребляется в Библии слово «сатана» и слово «дьявол». Я боюсь попутать местами, что одно слово употребилось 28 раз, а другое 38 раз. «Сатана» и «дьявол». Друзья, если кто-нибудь... когда-нибудь решится сосчитать в Библии, сколько там сказано Господь, Бог, все вседержитель и так далее, то мы получим разницу, даже несоразмерно. Вот приблизительно вот такое внимание и нужно уделять сатане. Но не больше. И это небезопасно, когда мы слишком много ожидаем нападения врага, когда мы слишком часто думаем, мы тогда просто, знаете, какой-то паралич наступает. Какой-то паралич, мы уже тогда теряемся даже. Я знал одного человека, который буквально все принимал из руки, если можно так сказать, дьявола. Я хорошо знал этого человека. Несколько детишек у него было, я их учил музыке. Потом случилась беда. Беда случилась прежде всего с этим братом, который потерял контакт, нормальный контакт, нормальные взаимоотношения с Богом. Как-то перешел потихонечку на сторону сатаны. Он его сильно ругал, сатану, он ненавидел сатану. За каждым действием он видел сатану, сатану. Я его начинаю убеждать, начинаю доказывать. Ну, кто ж тебе жену дал? Жену мне дал сатана. Ну, детей кто тебе дал? Дети — это сатанята, это мне сатана. Вот это все. Так он озлобился на этого сатану, что вот эта злость перешла на людей. Но с ним уже трудно было разговаривать. Ну, а теперь, друзья, смотрите. Господь нас учит, учит, учит. Мы в его школе, мы за его партой сидим. А потом экзамены. А потом проверка. И вот экзамен проходит. Два его младших сынишки пошли на озеро, там озеро мелкое такое, совсем мелкое, они маленькие, и озеро очень мелкое. И играют, давай будем играть, кто кого потопит. Ну, играли, играли и доигрались. Вот, и старшенький утонул, 8 лет. Ну, вот смотрите, мимо человек проходил, вот, ну, крик подняли, шум, вытащили его. Вот он еще был немножко живой, он ему там искусственное дыхание какое-то делал непонятное, он ему что-то вдыхал туда воздух в рот. Вот, но отец узнал все это дело, и началось. Первый, кто оказался виновен, это жена. Куда ты смотрел? Да какая ты жена, да какая ты мать? Я свою судьбу с тобой связал. В общем, это была первая жертва. Друзья, смотрите. На жену, да, поставил. Не понимал, что поставил палец туда. Вторая жертва оказалась вот эта. Что ты делаешь? Да кто так делает искусственное дыхание? И ему начал выговаривать. Потом, наконец, этого, значит, мальчика привезли в больницу. Он еще был живой. Там он умер. Что вы сделали с ним? Он сюда живой пришел. Вы тут, а ты ему тут дырочки сделали, чтобы воздух легкий, там я не разбираюсь в медицине. Ну и не выдержал мальчик. Теперь там все эти врачи были виновны. Все виновны. Небо перекрыто полностью. Капитально перекрыто. Связь с Богом потеряна полностью. Все сознание... Вся мысль работает дьявол, дьявол и дьявол. Умер мальчик, повезли его в город, в большой делать экспертизу, трепанацию. Я не дам вам делать, я верующий, у нас верующим детям череп не пилят. Никто его не послушал, распилили. Теперь вся медицина там была виновата. Друзья, с ним разговаривать уже было невозможно. А это брат. Это брат, который 29 лет был верующий. Понимаете, как опасно? Друзья, вот это вопрос очень важный, который мы с вами вот уже сегодня второй день говорим. Фактически на одну и ту же тему, и познаете истину, Истина сделает вас свободными. Какую же истину мы познаем? Мы вчера прочитали о том, что в одни благополучия пользуйся благом. В одни несчастья размышляя, и то, и другое соделал Бог. Это Бог делает. Когда мы читаем «Плач Иеремии», 3 глава, 37 текст, давайте немножко остановим внимание, минуточку, на этом тексте. Кто это говорит? Вопрос стоит. Дух Святой задает вопрос. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Смотрите, как безрассудно говорить. Что-то бывает, а это не Господь повелел. А кто же повелел? Человек. Сатана. Слепой случай. Никогда не говори, что что-то с тобой произошло, а это не Бог повелел. Это неграмотно, это нелепо, это духовное недоразумение. Кто это говорит? Друзья, есть ли среди нас такой, который еще в сердце говорит, что что-то с ним произошло, а это не Бог повелел? Друзья, ничего доброго из этого, из таких рассуждений, из такого настроения сердца ничего не будет. Доброго ничего. Там обязательно... Это хорошая почва. Вот кто так думает, что с ним что-то происходит, а Бог тут ни при чем. Бог тут ни при чем. Это человек. Бог хороший, это человек плохой, а Бог хороший. Бог никогда так не сделает и так не допустит. Друзья, это хорошая почва, на которую садятся семена обиды, огорчения и на очень долгое время. По крайней мере, до тех пор, пока человек не познает истину. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Ничего такого не случается. Все это делает Бог. Я хочу напомнить одно место из книги пророка Ионы, 4 главы. Мы будем молиться. Вот смотрите, друзья. 4 глава, 6 текст и ниже. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. И весьма обрадовался этому растению». Друзья, ну кто произрастил растение? Господь, да? Господь произрастил растение. Но оно же не само выросло. Господь произрастил растение. А дальше? И устроил Бог так. Я себе в Библии подчеркнул это место. Устроил Бог так. Устроил Бог так. Устроил. Как устроил? Что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение. Друзья, вот, ну, это уже просто как для выпускников детского сада. Бог так устроил. Да ладно, что Бог за червями, что ли, наблюдает? Что он им там маршрут готовит, что ли? А если не так, тогда давайте ножницы и будем постригать Библию. И придется нам много мест постригать, что это не Бог делает. А тогда вопрос, а кто же? И устроил Бог так. Обратите внимание на детали. На другой день. Ни через день, ни через неделю. При появлении зари. Смотрите, как у Бога все рассчитано, да? Бог смотрит внимательно на секундную стрелку. Бог маршрут. Вот червь ползет. Ну, соображает он, куда ползет или нет? Он ползет. Проделывает. Ползет. А Бог говорит ему, ну-ка давай-ка заворачивай. Завернул. Ближе, ближе. О, точи. Точит.
подточил.
Как-то одна сестра выходит утром, вечером посадила помидорчики, маленькие помидорчики, саженцы посадила. Утром встает, три помидорчика лежит. И разразилась. Что такое недовольство, такое раздражение? Да что же это такое? Да что же это за земля? Да что же тут? Медведка скушала. Друзья, мелочь. И сразу видно, что связи с Богом нет. Ну, какая-то есть, но тесной, близкой, вот такой, что до появления зари на другой день Бог устроил, этого нет. Такого понимания нет. А если бы другая вышла, Господи, что ж, ты дал, ты и взял. Да будет имя твое благословенно. Ты мне дал вот столько помидорчиков, три уложил. Ну, если ты завтра три уложишь, ну, это твое дело. Одна сестра молится на собрании. Господи, благодарю тебя, что у меня во рту два зуба. Что ты мне оставил два зуба. И один напротив другого. Чтобы кусить можно было. Каждый зуб, который ей удаляли, врачи или сама, Бог знает порядок удаления зубов. Какой зуб выпадет первый, какой выпадет последний, сколько зубов у нее останется, когда ее положат уже в гроб. Все Бог знает. Бог считает волосы на голове нашей. И Господь хочет, чтобы у нас была такая вера. Господь хочет, чтобы мы привязались к Нему, не к людям через обиды, через что угодно, а к Господу привязались, чтобы мы были полностью зависимы от Него. И самое главное, чтобы все трудности, которые с нами происходят, чтобы вот эту чашу, которую Господь каждому из нас приготовил, налил, дает в руки и говорит: «Пей!» Это делает Он. И чтобы мы хорошо понимали, с кем мы имеем дело. Друзья, сейчас будем молиться. Вот, и хорошо, чтобы действительно вот так вот сознание наше срабатывало, что кто-то, может быть, только в этом году взял эту чашу. Я имею в виду, уверовал и понимает теперь, что имеет дело с Богом. Мир чашу не держит, он ни чашу не признает, ни того, кто ее наполняет, ни того, кто ее делает. Вообще они без Бога, и Бога не признают. Но мы-то все-таки понимаем, что мы дети Божьи. И Бог имеет дело с нами, и мы должны иметь дело с Богом. И пусть Господь много раз нам еще напомнит, что в одни благополучия, которые дает нам Бог, будем пользоваться Его благом. А в тяжелые дни, когда что-то сделается, какая-то несправедливость, что-то мы будем какую-то тесноту испытывать, будем знать, что это от Бога. За каждым обстоятельством. Один брат говорит: ну хорошо, от Бога, от Бога. А я согрешу, это тоже от Бога. Нет, друзья, чтобы нам не сделать ошибку. Когда к нам приходит что-то, оно приходит откуда? Отвне. Вот то, что приходит отвне, вот это от Бога. Падают ли камни на Давида? Он говорит, Бог повелел ему злословить. Иов теряет стада, теряет дом, теряет детей. Бог дал, Бог взял. А если я согрешил, то это уже, извините, не отсюда, а вот отсюда. Это совсем другое дело, чтобы мы не попали. Это уже от моего испорченного сердца. И все, что с нами случается, все, что к нам приходит отвне, богатство, бедность, болезнь, здоровье, удобство, неудобство, Хорошие люди нехорошие. Бог пользуется червем, Бог пользуется солнцем. Вот сейчас зашло в солнце, навел Бог знойный восточный ветер. Все это под властью Бога. Бог пользуется ангелом, дьяволом, человеком хорошим и плохим. Бог всем пользуется. И все, что приходит от нас, это рука Божья. Пусть Господь благословит нас хорошо усвоить эту истину. Вот, и поблагодарим Господа, помолимся, и мы хвала Ему за все. Аминь.